Сегодня в нашей передаче принимает участие председатель общественного движения «Прямая демократия» Юрий Михайлович Орлов, профессор, доктор психологических наук, академик Международной академии информатизации, ректор Института проблем сознания. И тема сегодняшней нашей встречи – «Прямая демократия». Вот я обращаюсь к сегодняшнему гостю нашей студии Юрию Михайловичу Орлову с первым вопросом. Что мы за термином «прямая демократия» здесь будем понимать, или «прямое народовластие» у вас раньше была такая терминология, что мы за этим будем понимать и в чем отличие от существующего понятия? Вот есть движение за народовластие, допустим, у вас прямое народовластие. А как она, структура прямого народовластия, да? То есть вот здесь вот, чтобы было понятно для наших радиослушателей, о чем у нас пойдет речь, пожалуйста.
О том, что демократия – высшая ценность, все это знают, но мало кто принимает два пункта. Есть два вида демократии. Есть демократия представительная, косвенная, в которой мы живем и которая находится в кризисе. Мы выбираем человека – он депутат, и он представляет власть и делает вид, что якобы он соблюдает наши интересы. Прямая демократия, когда каждый гражданин сообщества, пусть это территориальная, местная община или более большая административная единица, непосредственно принимает участие во власти, то есть в принятии правил, законоположений, определяющих порядок жизни. Эти два вида демократии отличаются как небо и земля. Представительная демократия появилась примерно 300 лет тому назад. Вначале люди очень обрадовались этому обстоятельству и возлагали большие надежды на этот вид организации государственного управления. В конце концов, оказалось, что представительная демократия сейчас целиком полностью служит людям, которые имеют много денег. Достаточно представить, сколько стоит выбрать депутата в Думу или, положим, в местную власть, в местный парламент, как мы увидим, что это не под силу обыкновенным людям, это под силу только крупным капиталистам, финансистам, которые могут сложиться для того, чтобы финансировать процесс избрания тех людей, которые им нужны. А если, когда они их выбирают, они становятся представителями народными, они вынуждены отрабатывать эти деньги. И когда мы удивляемся тому, почему Дума не может принять такие важные для нашей жизни законы и постоянно их откладывает, что происходит очень много таких вещей, которые нам не нравятся, то это объясняется просто тем, все эти народные представители отрабатывают те деньги, которые были вложены в них, когда их выбирали, и зарабатывают еще тем, что они служат денежному мешку. Таким образом, представительная демократия сегодня превратилась в инструмент господства финансового капитала. Хорошо бы только российского финансового капитала. Может быть, как-то с этим можно смириться. А мы наблюдаем, что это инструмент международного финансового капитала. В сущности, современные президенты стоят на четвереньках перед международным финансовым капиталом. Если достаточно представить, каким унижением подвергся всенародно избранный президент Клинтон и как над ним издевались, это говорит о том, что дали всем понять, что то, что вы выбираете, то, что выбираете президента, это ничего не стоит, а есть силы, которые управляют всеми вся. Поэтому представительная демократия – это та форма организации государства, которая служит очень незначительному меньшинству и против большинства населения многих стран. А кому мы превратились в заложников этой представительной демократии. Современное государство, поскольку оно служит финансистам, оно совершенно не способно служить народным интересам. Это видно из того, что даже террористов не могут поймать. Уж такой пустяк, как казалось бы, для государства современного, не могут поймать. Нужно понять, что такое власть. Вот власть природы в чем состоит? В том, что существуют законы природы, неизвестно кем принятые, мы считаем, что это божеские законы. Гравитация, законы природы и так далее. И власть природы неукоснительно проявляется. Стоит ее нарушить, как получишь немедленно возмездие. Скажем, гравитацию нарушил, попробовал с балкона полететь. Часто больной человек думает, что он может летать. Он падает и разбивается, да. Поэтому законы природы – это власть природы. Человек, когда начал жить, стал человеком, и у него были законы, которые были обычаями. Что такое обычаи? Это правила человеческих отношений, правила поведения, соблюдение которых обеспечивает выживание данного сообщества. Но поскольку развитие происходит очень интенсивно, обычаи не могут полностью обслужить население, появляются новые проблемы, например, с торговлей, купли-продажей, с наследственностью и тому подобное, и появляется необходимость уточнить эти правила. Тогда первичной, самой первой формой демократии была демократия народного собрания. Такие демократии были у нас в Новгороде, в городах Киевской Руси. А кто изучал историю, он знает, что античные полисы, вот эти вот Афины, Рим изначальный, после царей римских, эти были формы первичной демократии. Эта первичная демократия господствовала на севере нашей России. Царь почти не принимал участие в государственных делах, которые совершались на севере. Например, ловля разбойников, там, положим, дальше установление правил наследования, дележа земли и тому подобное. Все это решалось с помощью народного собрания, которое называлось как угодно – сход, вече, положим. И в результате чего я могу сказать, что прямая демократия была первичной формой демократии. Но поскольку для того, чтобы эта демократия осуществилась, надо, чтобы государство или то сообщество было небольшим, все могли прийти на собрание. И постепенно с ростом государства, с ростом вот этих общин, возникают трудности, связанные с коммуникацией, то есть на площади не могут все поместиться. Вот в Новгороде, это вот Софийская набережная, или как она называлась, там площадь перед церковью, где собирался народное собрание или вече. Это небольшой пятачок. Значит, народу много, а поместиться туда не могут. В результате чего большинство населения перестало ходить на эти собрания. У римлян, например, представьте, Рим в период расцвета, ну, порядка 200 тысяч населения там было. Они не могли поместиться на форуме. И поскольку власть имущие, богатые люди не были заинтересованы в том, что население полностью осуществляло свою прямую демократию, они завели правило, или возникло такое правило, что богатые люди нанимали клиентов. В Новгороде это были горлопаны. В любой деревне были люди, которые под влиянием богатых людей ходили на собрания и способствовали проведению тех правил, тех законов, которые соответствовали интересам богатых людей. Поэтому вместе с ростом государства вот эта прямая демократия стала постепенно вырождаться. Потому что в конечном счете она снова превратилась в орудие господства богатых людей. В Риме господствовал сенат, и на комициях, на этих собраниях, которые они так назывались, комиции, в конечном счете правили бал, клиенты подкуплены, они даже полностью находились на содержании богатых людей, богатых римлян. То же самое произошло в Греции и тому подобное. Человечество знает две формы. Прямая демократия, а на смену им приходит централизованная власть царей. И поэтому, когда эта демократия прямая в Риме пришла в очень тяжелое положение, были мятежи, войны, и тогда гражданская война и тому подобное. Это надоело всем. И они обрадовались, когда пришел Цезарь и установил власть фактически диктаторскую. С этого периода в Риме начинается период диктатуры. В Новгород погиб именно потому, что эта прямая демократия, которая была там, она служила, в общем, финансовому капиталу. Это видно из того, что судный процент был 30%. Это огромнейший процент. Когда орде мы платили дань только в 10%. Это говорит о том, что этот процент устанавливался не христианами, потому что христианин не мог такой процент установить. И фактически в Новгороде истории довольно мало сведений, но есть надежные сведения о том, что там господствовал иностранный капитал, который не заинтересован в развитии новгородского государства. И в этих условиях новгородская демократия также постепенно разложилась, и государство слабым стало. Она, например, не хотела тратить деньги на оборону, на социальные нужды. В результате чего у новгородцев даже армии не было настоящей. Когда в битве при Шелоне встретились, положим, латники Ивана III, их было 1000 всего человек, латников, и 12 тысяч новгородцев ополчения. И все они были в течение одного дня разгромлены, и больше половины из них убиты. Это говорит о чем? Что у них не было регулярной армии, они деньги не тратили на армию и на защиту, потому что все деньги тратили для создания прибыли, чтобы эти деньги вывозить туда, откуда они пришли. Таким образом, Новгород все думает о том, что вот время требовало централизованного государства, а у новгородцев была демократия, поэтому Новгород погиб и так далее. Это глубокое заблуждение. На самом деле Новгород погиб под влиянием действий финансового капитала. Финансовый капитал – это такая сила, которая получает прибыль из беспорядка, лжи и мелких войн. Настоящий капитал, скажем, промышленный, аграрный капитал, торговый капитал – эти капиталы требуют порядка, требуют они организации, и они служат, в общем-то, в конечном счете населению, если, положим, не дают возможность кому-то захватить полностью монополию. Вот. Поэтому там, где господствует финансовый капитал, государства разрушаются и приходят в негодность. И Новгород погиб, также погибли и греческие государства, были захвачены Римом, также пал Рим. И когда говорят, что Рим разрушился, историки любят говорить, варвары, нашествие варваров, оно погубило Рим. Ничего подобного, Рим был изнутри уничтожен финансовым капиталом. Представьте себе, централизованное государство имело Министерство финансов, которое состояло целиком полностью из рабов и вольноотпущенников отдельных людей. Если Сенека был одним из самых богатых людей, который за счет спекуляций имел состояние примерно около 300 миллионов, это единица, там я не помню, какая была единица. То есть это он был богаче целого государства. Поэтому там, где господствует, орудует финансовый капитал, там государство погибает и начинается запустение. Это общий закон истории. Мы сейчас находимся на стадии господства финансового капитала, которая энергично, эффективно, просто безошибочно работает через представительную демократию. Но первое я скажу, что то, что переход к прямой демократии – это не возврат к старому, а подъем на более высший уровень, на уровень требований 21 века. Потому что человечество не сможет выбраться из этого кризиса, пока оно будет как бы служить и быть заложником представительной демократии. Относительно вашего замечания, что люди стали эгоистичными, что они не интересуются и тому подобное, я же обнаруживаю то, что люди стали намного умнее, их одурачить трудно. Но поскольку они не знают выхода из этого положения, они не знают, как же решить эту проблему, им во время выборов предлагают два худших варианта, они выбирают наименее худший. Положим, представьте, мы за Ельцина голосовали, а напротив Зюгана. Все боятся большевиков и тому подобное. Поэтому выбрали, если даже исключить подтасовку, может быть и была подтасовка, но выбрали Ельцина, выбрали. Поэтому... Одно дело, сейчас то, что не верит нашему государству, это колоссальное просветление сознания людей. Они поняли, наконец, что это государство служит не нам, оно служит даже не капиталистам нашим. Потому что наши капиталисты тоже пришли в состояние полного разложения. Потому что их грабят, беспощадно грабят и выкачивают деньги из нас и отправляют на заграничные счета финансовый капитал. Он создает войны, он создает напряженность, он создал средства массовой коммуникации, с помощью которого нам вывихивают мозги. Поэтому в этих условиях я констатирую тот факт, что созрел такая стадия развития наступила, когда люди прекрасно понимают, в каком государстве они живут и кому служит государство. И в этих условиях переход к прямой демократии является колоссальным шагом вперед. Вот сначала вы мне задали вопрос, почему вы не назывались не прямое народовластие? Мы пробовали сначала так называться. А потом мы увидели, что любые новые партии, которые хотят захватить власть, и служить финансовому капиталу. Они все думают, что они захватят власть для себя. Сегодня это невозможно. Потому что деньги, которые они получают, из источника, они должны его отрабатывать. Поэтому появляются партии, которые обязательно вкрапливают название народовластие. Ну, партия народовластия. Ну, что там, никакого признака народовластия нет. Та же самая представительная демократия, только названа по-другому. Поэтому наш совет пришел к выводу, что название нужно изменить и назваться прямой демократией. Точно в соответствии с значением этого слова, и отделиться от представительной демократии и назваться прямой. Но для того, чтобы понять, как прямая демократия будет внедряться, нужно знать, почему она погибла, почему она разложилась и сменилась сначала централизованным государством королей, царей там и так далее, и лишь потом появилась представительная демократия, и всем это нравилось. Почему же прямая демократия погибла? Есть три вещи, почему она погибла. Первое – это очень слабые средства коммуникации. Но представь площадь, человеческий голос невозможно услышать, не было тогда громкоговорителей. Первое – значит, слабые средства коммуникации. У нас прекрасные средства коммуникации. Второе – площадь маленькая, и люди не могут там поместиться. И тут вполне естественно помещается кто? Горлопаны и нанятые. Значит, демократия прямая погибла потому, что люди не знали одной очень важной вещи, которая сейчас понятна. Они не знали закона больших чисел. Вот кажется странным, но вот я изучал всю философию античных, средних веков, 17-18 века, даже Ломоносов, никто не имел представления о законе больших чисел. А как он устроен? Если я случайно, вот, положим, здесь живет 10 тысяч человек, 100 тысяч, я случайно выберу из них, положим, 100 или 200 человек по определенным правилам, то, что они думают и какое решение примут, будут соответствовать всем 100 тысячам. Это закон больших чисел, его вначале, он существовал и действует, его вначале открыл Гаусс и математики, когда они должны были изучать случайность. Но на самом деле за этим законом кроется главная идея закона больших чисел, что поскольку мы одно сообщество, то если случайно выбрать членов этого сообщества, то их взгляды, их наклонности будут максимально близки ко всем. Поэтому самое удивительное, вот я как историк, я же имею высшее историческое образование еще, я был удивлен тому, что ни один народ мира не приближался интуитивно даже к пониманию закона больших чисел. И я, когда нахожу на Руси практическое использование закона больших чисел, я был поражен и удивлен. Этого не могли понять историки ни Ключевский, ни Соловьев, все эти знаменитые наши историки. Когда Ключевский пишет, вот земские соборы, которые собирал Алексей Михайлович, там при Иване Грозном собирались, что это какая-то примитивная форма демократии. А когда я стал изучать, как это происходило, а происходило вот как. Боярская дума и дьяки, когда распоряжается царь, издают указ, думскую грамоту о том, что будет совет всея Руси. И воевода получает такую бумагу, ему говорит, что служилых столько-то направить, тяглых столько-то, крестьян столько-то и духовных лиц столько-то. И воевода, в отличие от современных губернаторов, точно выполняли приказы, которые поступают из центра. Если он не выполнит, то ему пришлют осудную грамоту, который скажет, что ты плохой и так далее, и тому подобное. Русские воеводы, только в операх они изображены в виде насильников, это были государственные люди, они правили честно. И представление о том, что вот они были воры, грабители, конечно, среди них были воры и насильники, но их было меньшинство. Вот представь себе, такой воевода получает такую установку. Значит, думскую грамоту, где сказано, столько-столько нужно на совет всей Руси направить, скажем, в Вологде или в Курске, и тому подобное. Что он делает? Он собирает, скажем, служилых людей. А что такое служилые? Это дворяне, которые обязаны были служить в армии, за это они имели право владеть землей, на которой жили крестьяне. Это очень разумная организация была в то время. Это потом, под влиянием Екатерины II и вот этих плохих наших царей, это выродилось в крепостное право. постепенно, потому что дворяне перестали выполнять свои функции. Указ о вольности дворянских, который издала Екатерина, матушка великой царицы, на самом деле полностью превратила дворян в паразитическое сословие. Они получили право собственности на землю, они его не имели, они владели при условии служения. Они могли не служить в армии, они не могли быть, могли не быть офицерами, могли не быть чиновниками. Это колоссальное предательство, и я бы сказал, то есть, но представьте себе, царица одним указом превратила это прекрасное, мощное сословие дворян в паразитическое сословие. Вот даже видно, вот они, помните, Пушкин учился в лицее. Это роскошный лицей. Царь создал его для того, чтобы иметь хороших чиновников, государственных деятелей. Их учили в течение, я не помню, сколько лет. И когда они выучились, среди них только один человек стал государственным человеком, а все остальные занимались совершенно странными делами. Стали декабристами, масонами и тому подобное. И Горчаков князь только один стал министром. Остальные не захотели служить царю-батюшке. Вот. О чем это говорит? Примерно лет 50 тому назад был принят закон, который позволял этому сословию отважных, смелых рыцарей российских стать паразитами. Они стали паразитами. Поэтому, когда я смотрю, когда дворянские собрания и так далее, они же довели Россию до такого состояния, потому что стали паразитическим сословием. А почему она приняла этот закон? Она царе-убийца. Она захватила власть за счет дворянской гвардии, вот это вот, и она чувствовала, что она незаконная, поэтому ей нужно было заручиться поддержкой дворянства за счет вот этих фальшивых действий, разрушающих государство. После того, как она издала этот указ, ведь была крестьянская война, потому что дело дошло до того, что дальше народ восстал, и достаточно было одной искры, когда появилась Пугачевщина. Но тут много деталей, которые, видимо, не предмет сейчас обсуждать. Вот мы если... вернемся к воеводе.
Да.
Воевода получает инструкцию. Нужно 20 служилых, 10 там тяглых и так далее. Кто такой тяглый? Это третье сословие. Там человек, который занимался бизнесом в то время. Хочет, положим, служилые и тяглые ехать в Москву. Никаких привилегий, никакого иммунитета. Ничего нет, но ты едешь, чтобы служить своему государству. Но люди не все сознательные. Вот он собрал воеводу служилых. Кто поедет в Москву? На совет всей Руси. Будем воевать турка или не будем? Будет повышать Алексей Михайлович налог, положим, какой-то? Или для войны нужен повысить налог? Значит, вы должны решить. Ну что, сидят, молчат, не хотят. Он говорит, ну что, тогда кидаем жребий. Они кидают жребий, и по жребию укомплектовывалось вот это вот то, что называется земским собором, чисто по жребию. Вот когда Ключевский критикует, что этому собору далеко до представительной демократии, вот парламент во Франции, парламент в Англии и так далее, я вам только скажу, вот земский собор, который собрался в 1648 году, он в течение полгода принял 947 законов. Вы можете понять, 947 законов. В течение полгода, и каких законов, которые устояли, многие из них отменены были только в 17 году. Значит, сколько мудрости. И наши думские дьяки, которые все это организовывали, ведь имейте в виду, что примерно половина из них были неграмотны, писать не умели. И они смогли принять такие законы. Посмотрите на нашу Думу. Они за все время, я не знаю, сколько они смогли принять закон, вообще они их почти не принимают. Они бастуют, они ведут себя фальшиво, они не занимаются своим основным делом. То есть они не работают. Вы затронули очень важную вещь – о силе государства. Чем сильно государство? А тем, что те порядки, которые оно устанавливает, люди с этим согласны. А когда государство устанавливает порядки, с которыми люди не согласны, люди не соблюдают этих законов. Вот сейчас никто не платит налоги. Хотя все должны по закону представлять это декларации. Потому что знаешь, что это грабительская система. И поэтому государство, чтобы сохранить этот порядок, который служит незначительному большинству людей, незначительной части, создает силовые структуры. И чем больше силовых структур, тем больше насилия в государстве. Поэтому постепенно любое государство, которое служит незначительному количеству населения, оно постепенно превращается в насильственное государство. И то, что рассказывает, положим, о русском царизме там и тому подобное, царизм стал вырождаться после Петра. А, положим, представьте себе, Алексей Михайлович собирает земский собор, чтобы решить вопрос, воевать турка или не воевать. Все дело в том, что казаки захватили Азов, сидят там, говорят, мы не пустим. И запрашивают царя, а вот давай, начинай воевать, или мы это самое, будем сидеть здесь. Значит, ясно, царь может принять решение, но он принимает как решение? Для того, чтобы воевать турку, нужно повысить налог. А налог с этим населением должно согласиться. Значит, он создает земский собор. И представьте себе, земский собор принимает решение не воевать турка. И казакам дали распоряжение, чтобы они оттуда ушли. Они ушли, честно, потому что они все-таки служат нашему государству. Значит, какой-то, пусть Акаща, что творит, собирается дума и устанавливает какие угодно налоги. Фактически такие налоги, которые полностью грабят население и уничтожают наш родной капитализм. Они уничтожают российский капитализм. И когда Международный валютный фонд нам дает кредиты, то при условии, что приняты будут такие законы, которые разрушают наш собственный капитализм, чтобы мы были совершенно обезоружены, ослаблены и так далее. Поэтому надо сказать...
Плюс сюда еще местные органы власти, там еще дополнительные налоги имеют право теперь вносить.
Дело в том, что налог... Это свидетельство того, в какой степени государство служит населению. Положим, почему пенсию должны платить из центра? Почему зарплату должны платить из центра? Да это ж просто смешно. Есть, положим, муниципальные органы какие-то, как мы их назовем, местные общины, ну и платите вы зарплату своим врачам, своим учителям. Так нет, надо, чтобы они деньги скопились в центре, чтобы можно было их прокрутить, а потом они, когда их переводят, они в банках застревают и неизвестно куда уходят, и потом разводят руками. Что куда делись деньги? Это же явно все просто уголовная ситуация. Даже мне, я должен сказать, уголовников лучше. Вот, положим, какой-то уголовник нарушит право общака, и его пристрелят или накажут так, что он не захочет. Поэтому даже хуже уголовников. Хуже. Поэтому, когда предприниматели обращаются, ищут крышу среди авторитетов, которые в общем и целом, наверное, точнее, лучше соблюдают свои законы, хотя уголовные или как называют, но они в законе считаются.
Вот вы сказали, что там нет никаких льгот, никаких. Дополнительных.
Был один случай, из Курска было несколько представителей, но он стал так критиковать свое начальство в Курске, что дьяки обеспокоились, что он вернется, они с ним расправятся. В этом случае царь выдал ему охранную грамоту, этому представителю, он не был представителем, но курянину. Это в истории запечатано, это напечатано, что вот такое событие было. Значит, не то, что ему дали денег или что-то с ним, а охранную грамоту на всякий случай одному единственному. А остальные не имели иммунитета никакого. А сейчас любой уголовник хочет стать депутатом для того, чтобы защититься против тех законов, которые он сам должен принимать.
Сегодня темой нашей встречи – прямая демократия. Выпуск второй.
Конечно, и если он согласен с этим, тогда он выражал согласие. Ведь мудрость законоведа состоит не в том, чтобы придумать какой-то особый закон. Это все думают, нужно им придумать, чтобы человечество исправить. Нет, мудрость законоведа состоит в том, чтобы угадать, знать, с чем люди согласятся. Тогда это государство мощное. В истории были такие вещи. Вот я не помню, кажется, Сулейман Великолепный, вот это Великое Арабское халифат, там, это мощное государство и так далее. Когда нужно было создать новые законы, я не знаю, точно ли Сулейман. Конечно, тогда не было возможности исследовать обычаи там и тому подобное. Он собрал нейтральных людей, совет улемов. Это мудрецы, которые вообще-то не от мира сего. Но они каждый живет в каком-то месте. И они приняли законы, которые вошли в историю как шариат. Так тысяча лет этот шариат существует. И сейчас мусульмане сражаются за то, чтобы, мол, при шариате мы можем жить в законном государстве. Почему шариат мощный? Да просто потому, что те улемы, которые создавали эти законоположения и так далее, они учли вот согласие всевозможных жителей этого огромного государства. Каких там племен только не было, захвачено было огромное пространство. И эти законы действовали. Но в некоторых местах они не признавались. Вот, положим, горцы современные, они не признавали шариат, они жили по обычаям, по адату. Почему Шамиль потерпел поражение? Все говорят, что от силы русского оружия. Да неверно это. Шамиль стремился установить централизованное государство, это было выгодно и необходимо установить шариат. А население признавало шариат. Поэтому у него было энергии мало, а так с ним было невозможно справиться. Поэтому только в том случае, когда люди согласны с принимаемыми порядками, законами, правилами, тогда эти правила действуют. Вот, например, обычаи. Это правило. Если его нарушаешь, то тебе стыдно, тебе противно, но никто тебя даже не наказывает. Все равно ты его соблюдаешь. Потому что нужно кормить своих детей. Есть только отдельно отморозки, выродки, которые своих детей не хотят кормить. Положим, нужно насиловать жену, положим, эксплуатировать ее. Нет. Мужчина это по обычаю должен вести свой дом. Но есть, конечно, отклонения. Значит, обычаи. Поэтому для того, чтобы создать такие правила, которые соответствовали и имели мощь и силу, для этого нужно, чтобы люди сами принимали в этом участие. Значит, вот та демократия прямая выродилась. Почему? Люди не знали закона больших чисел. И третье, чего они не знали, они не умели молчать. Когда собиралась веча, это стоял шум, и друг друга перебирали и дрались. Германцы, славяне, когда собирались на свое народное собрание, было так шумно, что они трудно было принять решение. То есть они не имели той мудрости, которая была, скажем, у индейцев. Индейцы считали, что на собрании нужно молчать и слушать компетентных людей, а потом высказывать свои желания. Поэтому одним из причина разложения прямой демократии была неспособность людей молчать. А вот когда мы изучали историю, то нашли, в тех случаях, когда член собрания не выступал, не возникал, не рассуждал, а молча слушал профессионалов, компетентных людей, и молча принимал решения, скажем, голосовал или опускал гальку, или там каким-то образом выражал свое мнение, то эти демократии были прочными. Если посмотреть на государство, нашу Думу, вот, там каждый болтает. Но самое интересное, что уровень их квалификации все ниже и ниже становится. Среди них, наверное, как звезда первой личины Жириновский, очень умный человек, но самый циничный из всех и так далее. Но на самом деле деградация доходит до того, что они любое, все что угодно могут заговорить. Поэтому во всех народных собраниях не было закона, правила, что член народного собрания должен молчать и молча принимать решения. Так вот, если, положим, у нас община в 10 тысяч человек, там 200 человек собрались, они должны уметь молчать. Вот меня спрашивают, почему молчание? А дело в том, что человек, когда болтает, он глупеет. Когда я хочу что-то доказать, вот сейчас я доказываю прямое народовластие, прямую демократию, вся моя мысль направлена на то, чтобы это доказывать. Оппонентов почти нет. Почему? Потому что так уж сложилось. Когда человек что-то хочет доказать, его ум подчинен этому правилу, и все остальное вытесняется. Поэтому можно ошибиться очень сильно. Когда я этого человека люблю, я не замечаю у него недостатки, я достоинства вижу. А когда я этого не люблю, я вижу только его недостатки, а достоинств не вижу. А народное собрание должно быть объективным, безличным. Оно должно принять такое правило, которое соответствовало всем. А не представляла какие-то интересы.
Поэтому... Не эмоции, а разум.
Да. А разум умолкает, когда мы начинаем болтать. А когда я сижу, слушаю, то один говорит «за». Говорит, надо повысить им налог мерзавцам, они нас эксплуатируют и сделают такое. А другой говорит, нет, не надо, иначе они от нас уйдут. Я сижу, думаю. Вот я взвешиваю то и другое. Вот первые ростки прямой демократии есть где? В суде присяжных. Там, положим, 12 человек, людей, не имеющих юридического образования, обыкновенных людей. Они молчат, они не имеют права задавать вопросы, они сидят и слушают. Кого? Обвинителя, который говорит, мерзается, ему там наказать сильнее, он виновен. Защитник говорит, вот у него такие смягчающие обстоятельства. Когда эти 12 человек слушают, то они могут взвесить. И когда соберутся на совещание, они более-менее лучше могут принять решение. Я проводил эксперимент. Специально беседовали с людьми, которые были участниками, ну, с присяжными. Как они понимают законы, их правосознание. Оказывается, стоит человеку только один раз посидеть в качестве присяжного, как он становится необыкновенно компетентным. Независимо от его образования, он уже приобретает какую-то мудрость. И тогда я подумал, представь себе, 200 или 300 человек вот из этой общины участвуют в принятии решения и молча слушают экспертов. Один предлагает плюс, что-то надо принять, другой говорит, нет, не надо принимать. И когда он это слушает, насколько эта мудрость в нем возрастает. Это я даже заметил тогда, когда, вот вы помните, передавали открытые заседания Верховного Совета. Люди стали уже что-то понимать. Но потом это прекратили, потому что невыгодно, чтобы люди понимали. Поэтому я могу сказать, что третье условие, в результате чего прямая демократия войдет в силу, когда по жребию, вот выполните жребие, ты в течение 3 месяца член Народного собрания. Ты не имеешь права делать выступления, не можешь давать интервью, не имеешь права сколачивать блоки, дальше фракции различные, это же фракция, это же занятие подонков. Что такое фракция? Это отрицание Конституции, это отрицание прав людей, потому что мы хотим частный интерес во фракции представить как всеобщий интерес. Это на самом деле это направлено против всего населения. А у нас считается, что существование фракции – это нормально. Это ужасно плохо. Поэтому он не должен сколачивать фракции, не должен принимать делегации, не выступать в печати. Меня спрашивают, а где это было похоже? Это было похоже, когда эти кардиналы выбирали этого папу. Их запирали и не выпускали, пока не изберут папу. К ним никто не мог зайти, никто выйти, никто на них не мог действовать. Что они там делают, неизвестно. Но они должны выбрать папу, затопить там камин, и дым, когда пошел, все знают, папа выбран. С чего это отцы церкви придумали такую процедуру? Они понимают, что нужно быть объективными все-таки для того, чтобы... И то ошибались. Так вот, вот эти три условия, я их еще раз повторю. Это, прежде всего, же по жребию комплектует собрание. А что значит по жребию? Если выполнено тебе жребие, голубчик, вот россиянин, скажем, служилый или тяглый по жребию, ехал в Москву за свой счет, жена плачет, а он телегу снаряжает, провизию берет и едет, потому что он знал, жребий – это перст Божий, он указал тебе, ты должен служить своему государству, он едет. А если мы общину организовали, положим, в большом селе, и там народное собрание – так ехать далеко не надо. Подними свой зад от стула или от скамейки. Иди и принимай решение, потому что о тебе заботится это государство. То есть то, что ты создаешь. В результате чего, значит, обязательная повинность любого гражданина. Раз ты здесь живешь, то ты должен принимать решение, то, что тебя касается. Вот если ты на работу не пришел, тебя уволят. Если что-то не сделал, тебя штрафуют. А интересно... Не было ни одного закона, чтобы наказывать за то, чтобы ты не пришел на сход. У греков было, вот, но у них выродилось это довольно быстро. Он был обязан идти на собрание народное, он не хотел идти, он посылал кого-то другого вместо себя. Это еще ничего. Но если он не пошел, часто его штрафовали. Но это продержалось недолго, потому что у них другие причины были, отчего не погибли греки. Они никак не могли сговориться друг с другом против Рима и так далее. Так вот, значит, если первое, человек обязан, когда выпал жребий, идти на собрание. Второе, он должен молчать на этом собрании и слушать, и объективно принимать решение, что на собрании принимается решение за и против, обсуждается, и какое-то должно быть принято решение. Мне задают вопрос, а какой процент должен, чтобы решение было принято? Вот сейчас принимает простым большинством. Если вы... большинством 51% принимаете закон, правила, то считайте, 49% не хотят его соблюдать. К чему это?
Значит, раскол.
Да. Значит, народное собрание может принять решение только большинством 85-80%. Но по правилам 90%. Мне говорят, тогда они не смогут принять решение. Значит, плохое собрание, плохие эксперты, плохие руководители. Они должны убедить, что это так надо принять. Тогда мы посмотрим. Это появится не вети Государственной Думы, которую тошно слушать, а появятся настоящие ораторы. Появятся такие люди, которые будут говорить, как Демосфен, потому что они нужны. Ум востребуется.
Конфуций.
Если править с помощью закона, улаживать наказывая, то народ остережется, но не будет знать стыда. Если править на основе добродетели, улаживать по ритуалу, народ не только устыдится, но и выразит покорность.
Это прекрасный ритуал, но он может быть осуществлен тогда, когда создана соответствующая структура, когда создано народное собрание. На Руси, насколько известно в истории, с момента Рюриковича власть спускалась сверху вниз. В период господства Золотой Орды власть получалась с помощью ярлыка, и князь брал на себя обязанности представлять дань, и, пользуясь этим, он грабил свое собственное население. Историки, Гумилев, например, доказывают, что татарская ига, ну, представьте себе, татарская ига, 10% налог. Татарская ига началась с момента, когда наши князья получили ярлыки на княжение, и с этого момента началась истинная татарская ига. И тогда отделение государства, княжеской власти от народа происходило очень быстро. И тогда у русских людей, у жителей России возникло ощущение того, что государство – это от Бога, что с ним справиться нельзя. Это такая темная сила, такая сила, против которого нет сопротивления. У древних новгородцев, у древних киевлян такого ощущения не было. Они знали, что народное собрание – это они, вот новгородцы. Они забирались на свое собрание и нанимали князя. Если он плохо княжил, то они что делали? Они его прогоняли. В учебниках по истории не указывают, что знаменитый Александр Невский, его 5 раз новгородцы прогоняли и 5 раз приглашали. Ясно, что новгородцы не верили в том, что их государство, что их народное собрание на Софийской площади является от Бога. Они знали, что нужно со всех концов, это улицы города, они должны прийти и выражать свое мнение. Потом уже это выродилось. Поэтому власть становится действительной только тогда, когда она идет снизу. Человек обязан пользоваться своей властью. Вот я же не могу сделать так, что кто-то вместо меня спал, ел, наслаждался. Я должен сам это делать. А почему-то считать, что самая сердцевина человеческого поведения и управления собой, и мощь его души по осуществлению власти, должен кто-то другой делать, скажем, какой-то человек, которого я нанимаю, или которого посылаю, которого выбираю. Поэтому это главная глупость. Если я хочу, чтобы власть кто-то осуществлял вместо меня, значит, со мной покончено. Меня будут перебирать, как хотят, и тому подобное. Поэтому народное собрание должно содержать ритуал, согласно которому каждый гражданин должен, когда на него выпал жребий, идти и участвовать в нем. Почему жребий? Да просто потому. Вот представители демократии нанимают человека, платят ему деньги, подкупают и превращают в свой инструмент. А когда мы не знаем, на кого укажет жребий, и вот очень трудно подкупить. Потом его подкупишь, а он действует только, положим, 2 месяца или 3 месяца. Потом заново жребьевка, и ротация происходит. Подкупать-то некого. Поэтому никто не может подкупить народное собрание. А здесь такой аргумент есть, мне так возражает. Ну что простой народ понимает? За 3 месяца он должен управлять, научиться управлять. Я говорю, чему обучается депутат? После того, как выбрали, вот учитель, таксист или там ученый стал депутатом. Чему он обучается? Он обучается сколачивать блоки, он обучается участвовать во фракциях, он обучается делать свои дела, воспользуясь своими иммунитетами, особым положением. Вот чему он обучается. А они даже настолько обучились, что даже не хотят голосовать. Вот недавно Жириновский собрал около 20 карточек, оказывается, их не было, чтобы они голосуют друг за друга.
Лозунг «Профессионалы во власть».
Это же глупость, очередная глупость. Это вопрос стоял давно, еще во времена Аристотеля. Вот, положим, в Агоре, вот этом большом собрании, было, скажем, 500 человек, 600 человек, 1000. И аристократы, и элита всегда говорила, что они могут. Ведь управлять государством должны компетентные люди. Аристотель на это ответил так, да, компетентные. Но власть-то ведь это явление некомпетентное. Власть – это согласие. И даже самое тупое согласие – это власть. Потому что царь может вообще ничего не понимать. Он скажет, быть посему. И Октябрьская железная дорога там делает изгиб. Показывает, он когда провел линию, на линейке палец уперся, и этот изгиб образовался. Для власти ума не надо. для управления нужен ум. А для власти нужно, чтобы я согласился. Конечно, какой-то ум нужен мне. Вот мне говорят, платить 10% или 15%. Я говорю, нет, 10%. А меня убеждают, надо 15%. Иначе нечем кормить будет учителей, там, и твои дети плохо будут учиться. Тогда меня убеждают. Я говорю, ладно, за 15%. Меня вдолбили в мою голову. Поэтому основной миф, что должны управлять профессионалы. А что такое чиновник сейчас? Он должен научиться брать взятки и варьировать между разными интересами. Больше ничего он не умеет, и не надо ему уметь. Понимаете, в чем дело? Поэтому Аристотель ответил так, он притчей. Вот тебе нужно построить дом. Что-нибудь понимаешь в строительстве дома? Тот говорит, нет, я не понимаю. У тебя есть деньги? У меня есть деньги. Что такое деньги? Деньги – это власть. Нанимаешь строителя? У него денег нет. Ты ему даешь деньги. Ты ничего не понимаешь в строительстве. Ты говоришь строителю, я хочу иметь дом. Он обязан тебе рассказать, какие дома бывают, как его строить. Тогда я ему плачу деньги, и он строит прекрасный дом мне. Поэтому член Народного собрания, не надо семь пядей во лбу. Конечно, мудрость необходима, обыкновенная мудрость человека. Но это Народное собрание будет приглашать тех, которые что-то соображают. И уже эксперты, которые обсуждают за и против, когда решение принимается, то это уже совсем другое. Эксперты должны действительно знать очень многое. Если они делают его главой администрации, так он должен иметь государственное управление, опыт. Он им должно известно, что он уже вот управлял, и шло дело хорошо. Но мы его прогнали, потому что думали, что он плохо сделал. Взяли другого, он еще хуже. Нет, давай мы вернем его обратно, он нам подходит. Значит, до этого сообразить могут члены собрания? Конечно, могут. Они могут нанимать лучших экспертов и постепенно будут доверять каким-то экспертам. Можно подкупать экспертов? Можно. Платите экспертам. Вот платите эксперту за, положим, какой-нибудь толстосум платит, а другой толстосум будет платить эксперту за против. Пусть они изощряются, а мы сидим и смотрим, и слушаем, мотаем на ус. Мы наняли лучшие умы, какие у нас есть, для того, чтобы принять правильное решение. Поэтому Народное собрание подкупить невозможно.
Третий разговор. О разделении властей.
Теория властей, созданная Монтескье, который написал книгу где-то в 15-16 веке. Он был нанят, и нужно было оправдать это. Он написал свой трактат, который по сегодняшний день гремит и дребезжит в головах наших правоведов. На самом деле власть одна, и не может быть их много властей. Если несколько властей, вот положим, вот кто управляет мной, моя воля, моя власть. Как только появляются два центра, психиатр делает диагноз – шизофрения. Поэтому наша власть шизофреническая, там много центров, там противовесы, там прекрасные условия для политиков, которые варьируют, которые, значит, живут этим, берут взятки, их оплачивают и так далее. Власть должна быть одна. Это происходит, вот такая теория, потому что путают такую вещь, как власть и управление. Власть состоит только в том, чтобы ввести какой-то порядок. А управление состоит в том, чтобы поведение людей соответствовало этому порядку. И как подгонять поведение людей к этому порядку, как наказывать за отклоняющееся поведение, есть суд. Суд – это управление, которое занимается квалификацией твоего поведения с точки зрения соответствия законным правилам. Исполнительная власть – это тот, который выполняет решение Народного собрания. Вот Народное собрание принимает бюджет, да, вот туда столько денег, да, значит, выполняй. Но попутно тебе дается право, соблюдая общие порядки, издавать распоряжение, чтобы это соответствовало нашему желанию, желанию народа. Поэтому многовластие – это болезнь всей нашей эпохи, власть должна быть единой. Если властей много, это разрушается государство, мы это видим. Каким образом это делается? Когда властью наделяют с помощью конституции разных людей, скажем, президент наделяет, положим, говорят, парламентская республика, когда парламент выбирает президента, это еще легче. А зачем нужно, чтобы президент обладал огромной властью? Да чтобы провести ограбление и реформы. Потому что если попытаться было вот после Горбачева или при Горбачеве внедрить вот эти вот способы дикой приватизации и так далее, Верховные Советы, все эти органы бы не выдержали это. Даже представители демократии не выдержали. Они бы воспротивились. А для того, чтобы поставить на колени народ, представить их своими идиотами круглыми, парализовать волю народа,
Для этого нам подсунули Конституцию. У нас не было опыта составления Конституции. Простой народ же не понимает. И даже законоведы не совсем понимали, что они создали. Фактически не они создали. Из тех центров, которые разрушали наше государство, пришла готовая схема нашего президентского государства, в котором президент – это что-то такое, что уже вообще избавиться от него невозможно. Что как проще взять его заменить. Представьте, было бы народное собрание, которое собралось по жребию. Оно бы сказало: Борис, уходи, берем другого. Он будет нам служить. Тогда он будет служить и смотреть на кого? Как он служит народу? Ведь сейчас любой начальник, глава администрации, губернатор, чем он занят? С одной стороны, он должен делать дело. С другой стороны, он должен соблюдать требования своей партии. С третьей стороны, он должен вернуть долги. Вот лебедь там зачесался в это самое, получил денежки. Как-то возвращать-то надо, и нужно у кого взять. Вот и начинается свалка, на самом деле. Значит, три хозяина. А в Библии как написано? Может служить только одному хозяину. А двум-трем хозяям нельзя служить. Так глава администрации какому хозяину должен служить? Народному собранию. И при том, он даже не должен ориентироваться на этот созыв народного собрания. Он, значит, через 3 месяца еще упадет жребий, с народным собранием будет другим. Значит, он должен ориентироваться, не просто контакт устанавливать с ними, а он должен интересоваться делом, на что он поставлен. Для этого существуют государственные деятели. Есть еще вторая порода людей – это политики. Что такое политик? Политик – это обтяпывает свои дела в интерес какой-то части населения. Поэтому политика всегда была мерзким занятием. Но в условиях прямой демократии, в том виде, как сейчас идет политика, ее не будет. Хотя, конечно, эксперты будут защищать интересы, скажем, определенной группы, там людей и так далее. И народное собрание может поддаться этому влиянию, и можно как-то их склонить к чему-то и тому подобное. Но все дело в том, что управлять государством должны и любым, даже администрацией, государственные люди, а не политики. А у нас управляют политики, которые вышли, захватили власть, пользуясь какой-то политической схемой, они представляют какие-то узкие интересы, и потом, будучи государственными деятелями, подчиняют все этому. Положим, Гитлер приходит к власти в результате всеобщего голосования. Но это представитель определенных слоев. Он Германию привел в состояние годности. Он фактически разрушил это государство и начал войну и тому подобное. Почему? Потому что он политик, он не государственный деятель. Поэтому государственные деятели должны вынашивать, и только народное собрание может научиться различать. Вот мы его сделали председателем, положим, или главой администрации. При нем шли дела так. И те, которые его сторонники, противники, они на собрании доказывают. Вот он подходит так-то, так-так. Другой говорит: нет, он не подходит, он бьет свою жену. Да? Те сидят, взвешивают. Он бьет жену, но зато у него дела хорошие, а жена у него стерва. И так далее. Представьте, говорят: нет, пусть он бьет жену, но мы все равно мы его сделаем председателем нашей управы или кто он там такой. Значит, люди взвешивают, кто подходит, кто не подходит. Один их обманул, другой нет. Таким образом, они способны осуществлять единую власть и иметь прежде всего того главу администрации, при котором нет бюрократии, который взрючивает своих чиновников. Чиновники честно ему служат, потому что знают, что он их прогонит. Да? А если у него плохо дело, они говорят: слушай, у тебя там все плохо, давай мы заменим другого и так далее. Другой приходит, смотрит, кого оставить, кого не оставить. Все концентрируется только в народном собрании. Это настоящее государство, а не шизофреническая система, которая существует в условиях представительной демократии. Ведь это же так смешно. Представьте себе, президента Соединенных Штатов ставят на колени и позорит его на весь мир. Так это же его кто выбрал-то? Весь народ вроде выбрал его. А интересуется, как он занимается сексом, оказывается, очень плохо и неумело, и не настоящий мужчина, и тому подобное. Кто его поставил на колени? Конечно, финансовый капитал. Дали понять, что кто здесь главный-то? Не президенты, не парламент, а вот...
Ну, с какими-то, может быть, движениями, с партиями вы эти мысли свои обсуждали, предлагали им. Кто сегодня реагирует на это положительно или отрицательно, или вообще никак?
Кто не реагирует? Единственный человек, который среагировал, Жириновский. И при том как? Не сам. Он своего помощника, профессора, я даже фамилию забыл, он велел поблагодарить за то, что все-таки мы к ним обратились, там и так далее. Ни один. К Лебедю обращались, он даже не прочитал. Кандидаты в президенты вот были там, Шакум и прочее, они даже, наверное, не читали, потому что думают, что же может придумать профессор какой-то, когда мы вот такие изощренные политики. А в чем добродетель политика? У них ее нет, а их искусство состоит в обтяпывании дел. Вот посмотрите, как они блоки сколачивают там и так далее. Это же недостойно полноценного человека. Это достойно только для проходимцев, когда это, ну, мы считаем нормой. Мы говорим, что политика – это грязное дело. На самом деле политика в условиях прямой демократии станет врачеванием душ. Политики будут быть учителями, но их нельзя ставить учителей государственными деятелями.
Справедливо пословица народная, да? Рыба гниет с головы.
Да. Ну, дело в том, что, конечно, с головы. Там какие возможности для загнивания. Но мы, как обещали, как вроде перейти к вопросу, как это организовывать. Человек всегда сначала думает, потом делает. Первое – это освободиться от иллюзий и перестать верить в то, что вам говорят. Вот они говорят, вот власть плохая, у нас все идет в кривь и в кость, а дайте нам ваши голоса, а мы создадим хорошую власть. Ничего не меняя в условиях представительной демократии. Не нужно этому верить. Дальше. Следующее убеждение, что ничего хорошего не может быть, когда ты в стороне. Когда вместо тебя что-то кто-то делает. На Руси, когда отправляли ходоков, там, с просьбами, с челобитными и так далее, они очень строго с них спрашивали, что они делают. Он собирали на него деньги, он и ехал, там, что-то делал, возвращался, он отчитывался. А сейчас этого нет. Мы его посылаем туда. Не было ни одного случая, когда его отозвали. Вот, потому что все составлено так, чтобы его отозвать было невозможно. Если перейти к вопросу о том, как это происходит, вот сейчас происходит, народ перепуган, и взрывы и тому подобное, что он делает? Он проявляет форму прямой демократии, только аморфной, неорганизованной. Что они делают? Патрулируют улицы, дежурят около домов там, и так далее. Но это будет происходить пока страшно. А как пройдет, все забудут. И власть все так же будет существовать. Первое, что необходимо сделать – это нужно иметь хороший устав прямой демократии. Устав местной общины, положим, села, небольшого городка. Устав, в котором принципы прямой демократии реализованы. Потому что придумать просто так, собрались вот толпой там и проголосовали, получили такой устав, это не выйдет. Мы в течение 3 лет на круглом столе разрабатывали типологический, типичный устав территориальной общины, основанный на принципе прямой демократии. Там прямо есть положения такие, что высшим органом власти является народное собрание. Каждый член общины принимает участие в собрании в последовательности, определяемому жребии. Если община мала, то они могут все сразу собираться. Вот, положим, микрорайон какой-нибудь или там дом, да? А если, положим, их 10 тысяч человек, они не могут собраться. Поэтому эта община по жребию каждый член обязан. Дальше. Существуют правила, этический кодекс того самого же, как проходит собрание, как происходят дискуссии. Положим, существует общинный суд. Чем отличается общинный суд в прямой демократии от обычного суда? Обычный суд – это орудие наказания и соразмерности проступка и наказания. Общинный суд – это орган, с помощью которого квалифицируется поведение человека, как хорошее, так и плохое. Положим, это очень хороший человек. Сейчас кто его награждает? Какие-то чиновники там в центре решают вопрос, дадим ему премию. Там сидит группа, которая на этом делает бизнес. А нормально такого рода решение должен принимать суд, который обсуждает за и против. Положим, вот эта женщина вырастила 12 человек детей, да? Наградить ее, сделать образцом. Вот сторонники ее говорят, вот она то-то, то-то сделает. А другой, ну, вроде прокурор, обвинитель, говорит, ничего хорошего нет, они у 12 детей от 6 мужиков. А если мы ее наградим, то мы нарушим эти самые нравственные нормы и тому подобное. А другой говорит, нет, Если у ней, положим, а сколько женщин, которые имеют по 10 мужиков, но нет одного ребенка не имеют. А она от каждого беременела, имела и так далее. Говорят, нет, нужно ее наградить. Вот суд решает. А не глава администрации, не президент, и не кто-то там собрались, дадим премию. Положим, какому-нибудь художнику, который что-то изобразил и тому подобное. Значит, суд в условиях прямой демократии решает квалифицировать поведение как хорошее, как и плохое. Если плохое, должна быть соразмерность проступков. Таким образом, значит, существование народного собрания, существование управы, вот структура управы, как сейчас управа работает, вот в Москве. В Москве управа работает, там Лужков назначает их, и вокруг него советники. Советники выбраны. И самое интересное, что советником стали только те, которые держат сторону Лужкова. Значит, явно это поставленники в условиях прямой демократии. Глава администрации должен служить своему народному собранию. Мне говорят, тогда будет это самое сепаратизм, и вот эти народные собрания будут принимать разные решения. Мы живем в едином государстве. Если они принимают преступное решение, плохое, скажем, таможню организовали, таможню, а они защищены иммунитетом? Нет. Значит, все они участвуют в групповом преступлении против законов российского государства. И все будут оштрафованы. А то же бывает, там то один примет таможню, там что-то ловит на дорогах людей, которые торгуют и тому подобное. Все губернаторы, а на самом деле они преступники. Они нарушают российский закон. В условиях прямой демократии сепаратизм будет уничтожен. А национализм? Почему? Откуда берется национализм? Вот татары хотят, чтобы был президент татарин, а русские, чтобы русские, там, положим, чуваши, своего чуваша поставить должны, и сколачивать группы, да просто потому, что нет демократии. Если народное собрание, в котором сидят и евреи, и татары, и эти самые, кто угодно, то, во-первых, они знают, что все это зависит от народного собрания, во-первых. Во-вторых, они защищены, и никто не может захватить власть. Ни одна партия, ни одна национальная группировка не может захватить власть. И в этих условиях национализм сам погаснет. Национализм же чё, на страхе основан. Я думаю, ага, вот там евреи захватят власть, они будут делать с нами все, что хотят. Не евреи, а финансовый капитал, среди которых много евреев. Но не евреи же причина этого самого несчастья. Вот когда я евреям говорю, дело дойдет до того, что начнутся погромы. Потому что специально международный финансовый капитал делает так, чтобы были козлы отпущения. Во-первых, все банкиры евреи, большинство. Значит, люди смотрят, а кто там? Вот они все нас грабят и так далее. Причем ни один банкир не может устоять, если он не поддерживается финансовым капиталом. А движение мизинца его уничтожает сразу же. Поэтому народное собрание уничтожает, решает проблемы антисемитизма, проблемы национализма. Потому что вот Макашов, да, говорит, нужно квоту, сколько евреев должно быть в государстве в соответствии с пропорцией. Но это же очень большая глупость большая. Вот мы будем считать, еврей ты или не еврей. Татарин ты или не татарин. Татары будут изучать этот вопрос. Вот они сейчас похожи, начнут изучать. Татарин ты или не татарин. Эта проблема решается очень просто. Зачем квота? Есть народное собрание. Если оно нарушает закон Российской Конституции, все народное собрание, после 500 человек, будет оштрафовано на какую-то большую сумму, если они приняли какой-то закон, противоречащий Конституции. А сейчас они, депутаты, обладают иммунитетом. Они совершают преступление, за это они не несут наказание. Поэтому сепаратизм он разъедает. Теперь, почему, положим, кто-то может отделиться? Скажем, хотя бы Татарстан, там-то, вот их внушают, что Россия вас грабит. Действительно, централизованное государство грабит нас. Почему? Потому что оно собирает деньги, а обратно они не идут. Оно тратится, отмывается. Даже термин есть – финансовые потоки, кто будет управлять. Даже сами слова эти преступные. Никто не может управлять финансовыми потоками, кроме как народного собрания и закона бюджета.
Вы сказали татарское иго. Я думаю, нам не следует ордынское иго со всеми татарами объединять, так же, как фашизм со всеми немцами.
Вот как вы... Совершенно. Оно принято так называть. Это было огромное централизованное государство, где этническим центром были монголы. И те татары, которые живут сейчас в Поволжье и тому подобное, они были также порабощены, и башкиры тоже. Башкиры 30 лет сопротивлялись против Батыя. 30 лет. Ни один народ не мог так сильно сопротивляться. Поэтому, почему башкирские, можем сказать, они 30 лет сопротивлялись. В то время как вся Русь была подчинена в течение одного лета, а они 30 лет сопротивлялись. Я удивляюсь, какой мощный народ там жил и кочевал. Их было вообще невозможно с ними что-то сделать. И они добровольно приняли ордынского хана, потому что дальше уже жить нельзя. Кочевать-то надо. Вот. Поэтому нужно понимать, что речь о национальной. Вот, положим, татары, евреи и прочие, которые живут в нашей стране, они искусственно, с помощью национализма, возбуждаются для того, чтобы разложить государство в интересах финансового капитала. Поэтому нас хотят что сделать? По вероисповеданию поделить. Вот послушай, что говорят по телевидению, то это исламисты, исламские эти самые, эти экстремисты и тому подобное. Почему исламские? Это просто бандиты. А если взять ислам как религию, то она прекрасная религия, нормальная вполне. Она, если ее соблюдать. А то, что под видом религии, может все что угодно делаться. И поэтому все средства массовой коммуникации нас дурачат. Для чего? Главная цель. Финансовый капитал имеет сверхприбыль, когда есть локальные войны, когда национализм, когда, положим, преступление происходит и хаос. Национализм, если рассматривать его, вот я люблю свою нацию, свои обычаи, да люби себе на здоровье. Но когда принимаются законы, преимущество дается одной нации, вот латыши там, да, эстонцы, это же нацисты, нацисты. Так поэтому при прямой демократии это невозможно, потому что народное собрание принимает. Всегда эксперты скажут, те, которые убеждают политики, да вы что, обалдели, что ли, что вы будете против наших татар родных или евреев родных принимать закон? В то время как он рядом с нами живет. Вот. Поэтому я скажу, что в прямой демократии проблема национализма будет устранена. Национализм возник в качестве реакции на эксплуатацию, когда одна нация эксплуатирует другую. Вот. А когда ее не будет, будет народное собрание. Хай же там эксплуатация. Вот смотрите, почему Ермак победил легко, вот, ну, правда, погиб вот всю Сибирь? Да просто потому что населению было легче платить ясак российскому государю, чем вот это вот местным князькам, которые их душили и грабили. Поэтому мы не должны удивляться, думая, это мощь там казацкого оружия, полководческий талант того же самого Ермака. Да просто он их освобождал. Освобождал. Потихоньку население поняло, что ясак платить централизованному государству, который обеспечит порядок и защиту, выгоднее, чем платить местным князьям, которые твою дочь может в гарем взять там и так далее. И поэтому Ермак с такой легкостью он победил, и потом другие землепроходцы, они фактически колонизовали огромную Сибирь за счет того, что была разумная политика. Никаких противоречий с законом нет, с Конституцией. В Конституции 12 статей, в других сказано, что народ может определять в самоуправлении тот порядок, который он считает нужным. Согласно традициям, этот порядок должен определяться с помощью того, что оно принимает устав. Положим, ну, одна территориальная община, устав. Если этот устав принят на собрании, то ни один закон нашего российского государства не может этому противоречить. На самом же деле происходит совершенно другое. Положим, губернатор или какой-то глава администрации дает распоряжение собрать фиктивное собрание. И они принимают какой-то устав. Они учреждают сверху вот это вот самое, со своим уставом. Ведь закон, который принят Думой о местном самоуправлении, оно распространяет принцип представительной демократии вплоть до низу. В сущности, этот закон неконституционен, потому что там предлагаются, по конституции население должно само определить способ управления. Или представительная демократия, или прямая, да? А закон, который приняла Дума, оно принуждает население исполнять структуру и принципы представительной демократии, избирать советников там и так далее. Это неконституционно. Если наш Конституционный суд примет к рассмотрению это, он укажет, что да, это нарушение прав граждан. Первое. Как это практически делать? Наши, положим, законы позволяют трем человекам собраться и создать общественную организацию. Если они провели учредительное собрание и так далее. Приняли устав, выбрали председателя, или там кто, глава или президент, как бы он ни назывался. С этого момента эта общественная организация как юридическое лицо существует. Представьте себе, вы собрались в группу там 10 человек энтузиастов, вы заразились этой идеей, то вы шлете ко мне письмо, пришлите нам образцы типовых уставов, мы на основе этих разработаем собственный устав нашей территориальной общины. Я им высылаю за копейки, ну, положим, скажу, 100 рублей платить, потому что типографские расходы и так далее. Они получают этот устав на основе этого разрабатывать, но сохраняя главные принципы. Вот, принцип комплектования народного собрания и его компетенции. Значит, их 10 человек согласились жить по этой схеме. Это маленький зародыш. А потом они же имеют право принимать в свою общину кого угодно. А когда ты пишешь заявление «примите меня в общину», то там есть вопрос, согласен ты с уставом или нет. Но через какое-то время больше половины, скажем, этих самых жителей этой территории, если вы хорошо поставите рекламу и будете практически действовать, скажем, создаете кассу взаимопомощи, создадите способы содействия воспитанию детей, школе, там, сохранению порядка. Вот сейчас они дежурят, да? Они дежурят как бы интуитивно, как бы спонтанно. А если они дежурят в рамках организации, которую они создали, это нечто большее, это уже власть. Это уже власть. Вот число членов этой общины, вашей созданной, оказалось больше половины, чем всех жителей данного административного, скажем, округа или какой-то единицы. А наш закон о чем говорит? Он говорит о том, что большинство по демократии должно решить эту проблему. И глава этой самой общины подает в субъект федерации заявление о регистрации территориальной общины в качестве органа самоуправления. Первое, что сделают губернаторы и все его клевреты, они откажутся. Скажут, это что-то такое новое, это незаконное. Следующий шаг подается в суд. Суд. Предположим, судья решает, что нет, это все законно. Но, предположим, самое худшее, что может быть, это никто не регистрирует. У нас Конституция пока действует. Хорошо, у вас, положим, 70% жителей данного округа разделяют идею прямой демократии и этот устав, и они выбрали своего главу администрации. Каким путем здесь можно идти? Один путь – выбрать настоящего, того главу, который это что, сейчас правит. Я думаю, среди них очень много прекрасных людей, которые согласятся. Ему это выгодно. Во-первых, он не зависит от вышестоящих сразу же. Дальше он не должен служить каким-то там криминальным и другим. Никому не должен. Значит, ему выгодно заниматься делом. Это один вариант. Другой вариант. Предположим, против этого борется глава администрации местной. Ну, борись ты себе на здоровье. Наступает срок выборов в местные органы самоуправления. Если у вас большинство, вы выбираете своего главу. Раз. Во-вторых, объявляете референдум и принимаете устав, который вы уже приняли. Все. По закону ничего с вами нельзя делать. Можно, конечно, нанять каких-то уголовников там и так далее. Но мне один сказал, а я думаю, что и уголовники, с ним можно договориться. Прежде всего, они тоже хотят вести себя прилично. Сейчас они имеют много денег и хотят легализовать свои капиталы. Почему же им не вести себя прилично? И если он будет служить народу, мы им прощаем все его грехи.